Миша Ченков. Кауч. Читает Станислав Горелов. Аннотация. В 19 лет свободно путешествовать по Америке. Разве это не круто? Жадно впитывать новое, копить впечатления, знакомиться с разными людьми, попадать в истории, выкручиваться из них, потом вдруг оказаться в Индии, а после снова в России, и за пару лет поездок по родной стране узнать о ней больше, чем за всю жизнь до этого. Вволю помотаться по Европе, пустить корни в Берлине и стать там гостеприимным хозяином для других путешественников. Герой 7 лет путешествует в режиме каучсерфинга, в процессе меняя не только картинки за окном, но и свою жизнь, и даже собственную личность. Содержит нецензурную лексику. Благодарности. Спасибо читателям моего телеграм-канала «Параноид Андроид» за интерес к моим текстам. Без вас я бы не решился писать книгу. Спасибо коллегам по хобби писательству за вдохновение и поддержку. Марине Солнцевой, Даше Суоми, Айне. Спасибо Ане Пироговой за классную обложку для книги. Спасибо IT-индустрии, что помогла мне накопить сбережения на 3 месяца без работы. Не будь этих 3 месяцев, неизвестно, когда эта книга была бы написана. Может быть, вообще никогда. Спасибо всем хостам и серферам за прожитый вместе опыт. За химию, что крепко держит воспоминания о прошлом. По соображениям приватности, имена в рассказах заменены на вымышленные. Спасибо тебе, мой дорогой читатель, за то, что ты вообще эту книгу открыл. Надеюсь, тебе понравится. Каучсерфинг, также кауч, одно из крупнейших сообществ самостоятельных путешественников. Объединяет более 6 миллионов человек в 246 странах. Члены сообщества бесплатно предоставляют друг другу помощь и ночлег во время путешествий и организуют совместные путешествия. Каучсерфер – пользователь каучсерфинг, член сообщества. Хост – тот, кто предоставляет ночлег, вписку. Хостить – предоставлять ночлег. Серфер – тот, кто ищет ночлег, вписку. Серфить – оставаться на ночлег. Я по Невскому брожу. Скучно мне, ублюдку. Я от скуки заберусь в телефона будку. Стану двушками сорить, кулаком пиная, а на полу нахаркана, будто здесь пивная. Бригадный подряд скотина. Окончив 1 курс универа в родной провинции, я провел летние каникулы в попытках переехать в Питер. Хотел отчислиться и стать барменом. Помешал страх увидеть силуэт военкома, падкого на свободных мальчиков. Попробовал перевестись в СПбГУ на экономфак. Помешала академическая разница в 13 предметов, которую не перебил даже успех на вступительном экзамене. Идея переезда довольно быстро отошла на 2-й план. Питерский марш-бросок длиной в 5 дней перевернул мое восприятие мира на 180 градусов. Не выезжая из России, я увидел мир. Мир, в котором ослепительная красота улочек и дворов является некой нормой жизни. Мир, по которому путешествуют люди. Иногда с тоской Достоевского, иногда с задором Маяковского я заболел антропологией и запустил в свой внутренний мир дух Вандерласта. Приехав обратно в Пензу, я провел остаток лета между перепалками с отцом, работой курьером в налоговой и вписками к незнакомым мне людям. То лето было гораздо лучше предыдущих лет, где надо мной властвовали страсть к компьютерным играм, ядовитая пубертатная девственность, мысли о подростковом суициде и боязнь увидеть свое будущее. Однако это лето все еще было скучным, поэтому я уже начал строить планы на следующее. Так появилась идея поехать в Штаты по Work and Travel, программе, о которой знали почти все студенты, но далеко не все решались попробовать. Я видел цель, не замечая преград. Первый взнос был накоплен с подработок на расклейке листовок по подъездам и по счастливому случаю был оплачен перед обвалом рубля. 2-й взнос занял у мамы, вернув его до копейки по окончании программы. Английский был подтянут за полгода, поэтому на собеседовании в московском посольстве США уже выглядел молодцом. Даже выучил номер горячей линии на случай нелегальных действий работодателя, чем удивил своего интервьюера. До поездки оставался месяц. Я закрыл летнюю сессию в досрочном режиме и предвкушал безумные времена. Планировал путешествие по штатам на время между работой и вылетом домой, дабы work and travel не скатывался в work and work. Не понимая в путешествиях ничего, я провел в Google Maps кольцевой маршрут между самыми крупными точками на востоке страны, замкнув его в Нью-Йорке. Встал вопрос, где жить. Так я познакомился с Каучем. Честно говоря, я не помню, как узнал о Кауче. Скорее всего, в одном из бесконечно просматриваемых выступлений в TED. Я влюбился в идею мультикультурных ночлежек с первого взгляда, почувствовав флёр свободы, дух приключений и стремление исследовать что-то новое. Штаты казались мне столь знакомой, сколь непонятной русскому человеку землёй. С одной стороны, культурная вестернизация дошла в 21 веке до каждого постсоветского утюга. Мы слушали их музыку, смотрели их фильмы, иногда даже читали их книги. Люди попроще делились своими впечатлениями о 50 оттенках серого, люди посложнее обсуждали Хемингуэя и Венегута. С другой стороны, мы слабо представляем тонкости заокеанской жизни. Чем живут эти люди, о чем беспокоятся, о чем мечтают? Мне было интересно увидеть жизнь в США от первого лица. Кауч выглядел идеальным местом для того, чтобы получить исчерпывающие ответы на столь сложные вопросы. Штаты. Зоопарк. Живя в Нью-Джерси, я периодически езжу в Нью-Йорк на электричке. Утром туда, вечером обратно. Нью-Йорк помогает мне вспомнить мою миссию поездки в Штаты. Сейчас еду в Нью-Йорк с ночевкой. Увидеть побольше да почувствовать получше. Нужна вписка. Еще перед поездкой в Штаты я поднапряг своих товарищей из клуба разговорного английского написать мне отзывы на Кауче. Однако три отзыва в стиле «His English very good» не впечатляют. С поиском хоста как-то туго. И тут, словно по канонам захватывающих комиксов о Бэтмене, меня выручает парень по имени Робин. Робин эмигрировал в Нью-Йорк несколько лет назад из Филиппин. Жил в аналоге коммуналки и работал физиотерапевтом. 10 часов вечера, Бруклин, станция метро Ютика-стрит. Чувствую себя стрёмно из-за темноты, слабого освещения и рассказов о том, как здесь ночью опасно. Оказывается, Бруклин гораздо приятнее любить на расстоянии. Образами Wu-Tang Clan, тем самым романом Лимонова, похождениями Данилы Багрова, нежели на практике. Робин встречает меня у своего подъезда с небывалой для незнакомцев теплотой. Он обращает внимание на мое исхудавшее от переработок тело. Заходим в магазин, набираем еды, дабы меня было чем откормить. Ночью сплю в одной кровати с Робином, но мне не привыкать, ибо все это лето сплю в одной кинг-сайз кровати с Богданом. Робин ушел на работу раньше, чем я проснулся. За завтраком знакомлюсь с сожителями Робина — французом Макси, тунисцем Каримом и сирийцем Ахмедом. Макси приехал в Нью-Йорк на месяц, учиться делать местную пиццу с толстой корочкой. Карим и Ахмед работали в каких-то ресторанах тематики Ближнего Востока. Я. «Ахмед, у вас там в Сирии вроде бы война. Что чувствуешь по этому поводу?» Ахмед, улыбаясь. «Я не смотрю телевизор». Сам Робин так и не оставит мне отзыв на Кауче. Короче, Робин за что-то на меня обиделся. Дверь. На автовокзале Филадельфии меня ждет мой хост по имени Джим. Джиму 28 лет. Родом он из Южной Каролины. Афроамериканец, лысый, среднего роста, работает медбратом в госпитале. Джим живет не в самой Филадельфии, а в его пригороде, Аббингтоне. От центра Филадельфии до Аббингтона на электричке ехать полчаса. От ЖД-станции до дома Джима идти пешком минут 20. Джим живет в типовом американском домике со своей девушкой. Вечером мы с Джимом и его девушкой глушим крепкий алкоголь, хапаем через водник, поглощаем пиццу с доставки. Джим с упоением рассказывает о пользе марихуаны, листает со мной тематический журнал, что берет по подписке. Джим ушел на работу рано утром. Завтракая в одиночестве, замечаю, что девушка Джима еще дома. Открываю дверь. Я. «Хай, не хочешь пройтись со мной за компанию до электрички? Тебе ведь в универ надо, так?» Девушка. «Спасибо за предложение, но у меня еще дома дела». 3 часа дня. Гуляю по городу, осматриваю достопримечательности, разочаровываюсь в местном деликатесе чизстик. Звонит Джим. Джим. «Моя девушка сказала мне, что ты вошел к ней в комнату без стука». Я. «Согласен, некрасиво было. Джим, ты меня этим расстроил». Я. «Да, понимаю, извини». Джим кладет трубку. На обратном пути домой покупаю ведро мороженого и заготавливаю в уме 1000 извинений. Вечер. Прихожу домой. Джим. «Собирай свое дерьмо и убирайся на все 4 стороны». Я. «Пожалуйста, дай мне возможность объяснить ситуацию, Джим». «Здесь нечего объяснять. Собирай свое дерьмо и проваливай». Меня настиг культурный шок. Чувствовался огромный контраст между обществом, в котором вырос, и обществом, в котором нахожусь здесь и сейчас. Мои родители никогда не стучались перед тем, как войти в мою комнату. В Нью-Джерси я жил в одном доме с оравой студентов, личных границ там не было от слова «совсем». Меня могли разбудить в 1 часа ночи и спросить, нет ли у меня чего на хапку. Не то чтобы мне это нравилось, но я как бы привык к этому. А тут открыл дверь без стука, и на тебе обвинение в домогательстве. Так я за сутки прошел путь от желанного гостя до сраного дикаря. 9 вечера. Последняя электричка в Филадельфию. 3 тяжелых чемодана, в которых хранится вся моя жизнь. Волочу эти чемоданы по асфальту даунтауна. Американский даунтаун поздним вечером — это всегда трэш. В деловых центрах люди не живут, поэтому по окончании рабочего дня небоскребы пустеют и наполняются разного рода маргиналами и люмпенами. Выглядит как неудачный сюжет игры в мафию. Город засыпает, просыпается чернь. С чувствами страха и ненависти забегаю в первый попавшийся хостел. Свободных коек там нет, но девочка на стойке звонит в другой хостел и выбивает мне там койко-место на 2 ночи. Я в безопасности. Мне есть где переночевать. Короче, Джим, не так ты меня понял, братишка. Кетчуп. Далее по курсу — Балтимор. Зайдя домой к хосту Диего, чувствую манящий запах еды. Это он готовит ужин. Диего. «Будешь майонез?» Я. «Я ненавижу майонез». Диего. «Ну, зачем так грубо?» Я. «Просто Балтимор для меня — это кетчуп». Неплохая идея для главного ролика, знаете ли. Диего родом из Колумбии, переехал в Балтимор 1.5 года назад. У Диего никогда не было постоянной профессии или работы. Он все подрабатывал да волонтерил, фокусируясь на путешествиях. В Балтиморе Диего устроился сисадмином в местной школе. Сам Диего — парень простой, добродушный. Тусить с ним — одно удовольствие. Выглядит Балтимор словно Тайлер Дёрден. У него 2 лица. Одно лицо уродливое, с бомжами в даунтауне, преступностью и атмосферой какого-то тотального страха. Все местные, которых встречал на своем пути, просили меня быть осторожнее. Другое лицо, красивое, с признаками хипстерства, кучей заведений, историй и ощущением, что в этом городе есть что-то особенное. Именно такой Балтимор мне показывает вечером Диего. Мы разговариваем с Диего о путешествиях, приключениях, увлечениях. Оказалось, Диего тоже делал work and travel, только не в Штатах, а в Австралии. Беседа проходит мимолетно. Возвращаемся домой, спим, а утром Диего уже на работе. Короче, Диего похож на меня. Только лет на 7 старше и сантиметров на 30 повыше. Столица. В Вашингтоне с Каучем все плохо. Нашел Airbnb где-то на задворках столичной субурбии. Крис. How are you doing? Я. Да нормально все. Родом Крис из Нэшвилла, штат Теннесси. В Вашингтоне Крис волонтерит в Peace Corps, гуманитарной организации, отправляющей добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи. За день до моего приезда Криса отчислили из универа, где второе высшее. Из-за этого Крис выглядит слегка подавленным, стараясь особо виду не подавать. Воскресенье, выходной, Крис присоединяется к моим прогулкам по Вашингтону. Он из тех местных, кто по достопримечательностям не ходит, если не позовут за компанию. С утра посещаем музей древней истории, где сохранилась куча артефактов. Затем, обойдя заставленный строительными лесами Капитолий, гуляем по городу, рассматриваем разноцветные дома, парки, фонтаны, ведем диалог об истории и политике. Крис вспоминает 11 сентября 2001 года, попутно что-то спрашивая про Россию. Я: Крис, а вот кем ты видишь себя в старости? Крис: хочу жить на Коста-Рике, там солнечно и дешево. Я: звучит здорово. Пообедав бургерами в фудкорте, пытаемся разъехаться по своим маршрутам на метро. Крис едет до кинотеатра на собеседование уборщиком, а я еду до военного кладбища Арлингтон по наводке Криса. Говорит, там Кеннеди захоронен. Вашингтонское метро можно по праву считать одним из самых худших в мире. Дорого, непонятная ценовая политика и ездящие по расписанию через жопу поезда. В какой-то момент наш поезд встает на 10 минут. Опаздывая на интервью, Крис вылетает пулей из вагона на ближайшей станции в надежде найти более практичный способ передвижения. Вечером встречаемся дома. Я: ты там как, успел на интервью? Крис: ага, минута в минуту. Все прошло хорошо, вроде меня берут на работу. Я: ты такой умный, зачем тебе нужна работа уборщиком? Крис: ну я так, ненадолго. Короче, что-то в этой вашей американской мечте работает не так. Двенадцать. Тереза сдает в Airbnb свободную комнату в своем двухэтажном доме на окраине Питтсбурга. На первом этаже работает магазин свадебных платьев ручной работы. У самой Терезы нет ни семьи, ни детей. Сдает две комнаты в доме студенту по обмену из Афганистана Насрату и охраннику Остину. Тереза: а сколько тебе лет? Я: 19. Тереза: хм, я бы дала тебе не больше 12. У Терезы большие глаза на выкат, серьезное выражение лица и официозный, отдающий холодом тон речи. Несмотря на первое впечатление, я быстро погружаюсь в атмосферу хозяйского тепла. Тереза пытается дать мне столько тепла, сколько физически может дать. Тереза: чувствую себя как дома. Я про себя: только не забывай стучать в дверь перед входом. С Остином мне общаться попроще, чем с Терезой. Несмотря на всевозможные клише, большие габариты тела и работу охранником, Остин весьма меланхоличен. Его волнует наше будущее, волнуют вопросы, на которые нужно ответить, чтобы идти по жизни дальше. Тогда мне было всего лишь 19 лет, и я много чего в мыслях Остина не понимал. А выглядел и вовсе на 12. Короче, душевный был этот Airbnb. Разве что с Насратом пообщаться не успел. Было бы интересно узнать, почему его так назвали. Кампус. В Коламбусе вписываюсь у Мэри и Роберта. Мэри и Роберт — образцовая молодая семья, оба работают в школе. Мэри работает учительницей, а Роберт — соцпедагогом. Мэри в детстве ездила во Францию по обмену, жила там у местной семьи. Ей понравился дух гостеприимства незнакомцев, поэтому решила стать хостом. Роберт эту идею поддерживал. В первый день Мэри задерживается на работе до позднего вечера, а я в это время знакомлюсь с Робертом.